Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В сегодняшний воскресный день, празднуя воскресение Христова, мы празднуем свое будущее воскресение и свое текущее воскресение в духовной жизни, если мы только живем в богоугодном покаянии. И празднуя воскресный день, мы одновременно готовимся к вступлению в Великий пост. Во сегодня этот воскресный день называется неделей сыропустной, то есть заговорен на Великий пост, и воспоминанием изгнания Адама и Евы, то есть первых людей, из рая. И этот праздник у нас вот соединен с радостью воскресения, со скорбью о нашем бедственном положении, о котором нам и напоминает память изгнания Адама и Евы из рая. Это очень важное напоминание Святой Церкви для каждого из нас, потому что мы рождаемся в эту жизнь и сразу входим в эти условия, в которых мы живем, кто нас окружает, и в нашем состоянии расстроенного человеческого естества, расстроенного грехом, то есть рассеченного на три части основных, и множество греховных проявлений, побуждений, желаний, похотей проявляются в нашем падшем естестве, и мы не знаем другого состояния. Мы уже не помним и не можем помнить то райское блаженное состояние, которое испытывали первые люди, Адам и Ева, то есть наши далекие предки. Они имели опыт и блаженного состояния и состояния после падения. И поэтому их покаяние, которое длилось у Адама 930 лет, и у Евы примерно столько же, оно было конкретным предметным покаянием, ибо они опытно знали, что они имели, и что они лишились, чего они лишились, и что приобрели в результате грехопадения. Вот. И на этом контрасте они садились на восток, проливали слезы и горько плакали о потере блаженного рая. Нам, живущим уже после, много после первых людей, вот трудно осознать эту потерю. Потому что мы не были в том состоянии, в котором был Адам и Ева. В чистом, блаженном, безгрешном, в прямом живом богообщении, в общении с ангелами Божьими и в блаженной гармонии со всей созданной Богом тварью, когда вся тварь подчинялась Адаму и как царю природы. И он именовал каждое животное именем, то есть не Бог, а именно Адам давал имена животным, то есть обладая такой способностью проникать в суть явлений, вещей, живых существ, созданных Богом. И все это было утрачено. Вот смерть, о которой Господь говорил Адаму и Еве еще с первой заповедью, что от всех плодов, всех деревьев, всех вы можете кушать, а только от одного дерева, вот именно вот этого конкретного, не вкушайте. Иначе, если вы нарушите и вкусите, смертью умрете. В тот же день Но мы знаем, что Адам еще жил 930 лет, поэтому речь не шла о мгновенной физической смерти, которую мы уже наблюдаем в своей жизни часто, и которой сами идем с каждым днем все ближе и ближе. А речь шла о духовной смерти. Она наступила сразу по нарушении заповеди Адамом и Евой. А уже телесная смерть, это было последствие этой духовной смерти, потому что человек был создан бессмертным. То есть не должно было быть этого насильственного разлучения души и тела человека, который был создан Богом одновременно в двух мирах, то есть духом в духовном мире и телом в материальном созданном Богом мире. И вот это насильственное разлучение было следствием наказания Божия, а не было природно человеку. И поэтому каждый из нас, независимо от своего мировоззрения, своей веры, своих заблуждений или стояния в истине, если сам себе всмотрится вот в свою душу, в свое вот понимание, то обнаружит, что у каждого человека это обнаружится, что есть вот протест против смерти, неприятие смерти. Человек не вмещает, почему он должен закончиться, если он сегодня живой, он ощущает, он себя осознает, он переживает, он испытывает любовь, он испытывает боль, страдания, радости и многие другие, значит, чувства, свидетельствуют, что он живой. Человек, он обладает разумом, свободной волей, и вдруг все это прекращается, часто без всякого понимания, желания человека, неожиданно приходит смерть и разлучается душа с телом, и временно тело разлагается, а душа идет в определенное место, в зависимости от своего состояния, или в райские обители в ожидании всеобщего воскресения мертвых, либо, увы, если не раскаянный грешник, то душа такого человека идет в места, для которые Бог не создавал для людей, которые были созданы для падших ангелов. Но люди сами себя обрекают на эти места и идут в ад, в узилище ада, вот, к темным демонам, потому что по своему состоянию духа они уподобились этим демонам. И вот это временное излучение и есть то, что мы именуем смертью. И у каждого человека, и у всего человечества после падения вот эта проблема смерти была самой страшной, неразрешимой проблемой вот, бытия. То есть, потому что, с одной стороны, люди не могли примириться с этой мыслью, с этой реальностью, вот, которая как бы пресекала все их чаяния, все их желания. Вот. С другой стороны, они постоянно наблюдали, что смерть уносит одно поколение людей за другим, и до воскресения Христова никаких шансов у людей не было, и они не могли этот вопрос решить. И только светлое Христово воскресение дало нам великую надежду и реальность, которая была засвидетельствована великим чудом воскрешения праведников ветхозаветных, которые все с новыми телами пошли в рай. Из того, откуда были изгнаны первые люди. И уже в первом в своем воскресении, вот в этом массовом, но не всеобщего человечества, уже было как бы указано на разрешение этой проблемы, смерть, где твоя победа, и последний враг упразднится смерть. И это вот, благая весть о победе над адом и смертью, и была возвещена святыми апостолами и всеми другими, значит, последователями святых апостолов и учениками Христа. Поэтому весть о воскресении Христову именуется благовестием, благой вестью, благовествованием, Евангелием по-гречески, что по-русски соответствует благовествованием. То есть неслась благая весть, что наконец-то побеждена смерть и духовная, и телесная. И мы можем выйти из пленения и у бесов, и пленения у этого наказания, которое именуется смертью, то есть разлучение души и тела, что все этому положен конец, Господь воскрес, и Он воскресит каждого верующего в Него не ложно, истинно, и каждого кающегося по заповеди Господа Иисуса Христа. И покаяние – это и есть процесс восстановления себя вот, в новом духовном качестве. То есть возврат к тому, что мы утратили в раю, и более того, это не просто возвращение к состоянию Адама до падения, а это приобретение нового качества по образцу, который даровал нам Христос в своем человеческом естестве. То есть полное, абсолютное совершенство человека. Ибо Христос был совершенный человек вместе с тем, что Он был совершенный Бог. И поэтому для нас уже не только проложена дорога в рай и возврат к этому блаженному, невинному состоянию первых людей, но мы вознесены Христом, Спасителем нашим, куда в большее великое блаженное состояние уподобиться самому Христу, то есть стать новым человеком по образцу Христа. И вот эта великая задача разрешается нами путем Богом заповедно установленного и Богом даруемого покаяния. Поэтому, когда мы вспоминаем изгнание из рая, мы можем огорчиться, скорбеть, тужить, плакать, но тут же мы подкрепляемся вот этой великой милостью Божией, великим даром Божьим, даром благодатного, перерождающего, воскрешающего нас покаяния. Поэтому неразрывно связано покаяние с воспоминанием изгнания первых людей из рая. И чтобы вот понять как бы вот мотив покаяния, основной мотив покаяния, это и есть осознание потери, как пишет преподобный Иоанн Лествичник, то есть то, что мы потеряли, и усиленное такое ревностное желание вернуть эту потерю, то есть вернуть потерянный рай. Вот в чем основной смысл покаяния. Вернуть рай, а вернуть рай невозможно, не вернув себе Бога. Потому что рай – это не просто местоположение, а это состояние блаженного Бога общения. И поэтому люди святые, праведные, еще на земле, не вознесшись в рай душою своей святою, и тем более воскрешенным телом, они уже пребывали в блаженном райском состоянии живого богообщения. То есть они по душе своей уже вкушали райское блаженство, и поэтому, вспоминая слова Нагорной проповеди о девяти заповедях блаженства, мы глубже будем разуметь, почему Господь называл каждую ступеньку этих девяти блаженств блаженствами. То есть блаженны нищие духом. То есть как только человек осознает свою погибель, свою полную беспомощность, свою лютую немощь, что он сам по себе не может ничего сделать доброго, благого, ни помыслить, ни сказать, ни сделать. И он приходит в состояние спасительной и одновременно блажен и нечто духовное. То есть, когда он осознает свое настоящее состояние. Это то состояние, которое испытал Адам и Ева по изгнании из рая. Что они все лишены общения с Богом, лишены общения, то есть непосредственно общения со святыми ангелами и со святым небом, и вот вынуждены теперь влачить жалкое существование, постоянно заботиться о своей плоти, о ее потребностях, терпеть всякие нужды, вот, угрозу и опасность смерти, которая постоянно на каждом шагу подстерегала людей, и которые уносят людей в разных возрастах, в разных обстоятельствах. И вот эта многоскорбная жизнь, которую нужно в поте лица добывать хлеб свой и телесный, и хлеб свой духовный, и скорби женщины в родах, и скорби материнства, и все прочее, что сопровождает жизнь человека в юдоле плача и скорбей, ибо земля – это есть именно место изгнания, в юдоле плача и скорбей. Это все последствия вот, грехопадения, утраты и духовной смерти. И поэтому, конечно же, из такого состояния остается только одно делание. Делание покаянного плача, которое и этот плач и выражает осознание, видение, понимание своего бедственного положения, свое изгнанничество из рая, но в то же время понимание, что рай есть, что Бог есть, и что надо к нему вернуться законом, Богу установленным путем, путем святоотеческого покаяния. И когда мы это осознаем, мы и входим в другое блаженное состояние. Это плач из нищеты духовной, плач из осознания своего бедственного погибного состояния с целью вернуть расположение Бога, с целью примириться с Богом, ибо мы находимся, увы, в лютой вражде к Богу. И эта вражда не такая, вот как бывает между людьми, что мы вот понимаем, это наш враг, мы там к нему значит, питаем ненависть и так далее. Нет, эта вражда куда более страшная. Она проходит часто помимо нашего понимания, внимания, она находится внутри самого нашего падшего естества. И бывает, когда ум уже принимает веру в Бога истинного, принимает богооткровенное учение и даже услаждается этим учением. Вот. И все ему любо за это учение, но взглядывая свое естество, он видит, что все естество противится Богу. Ненавидит Бога, ненавидит имя Божие, молитву именем Божиим. И все божественное, спасительное человек ненавидит, отвергает, хочет сбросить себя как какое-то тяжелое ярмо, какие-то такие цепи, какое-то все мучащее его, давящее. И это происходит по причине этой лютой болезни. Потому что свет божественный, божественная благодать действует на него вот именно удручающе, угнетающе. Не потому, что они сами по себе такие по природе. Нет. Божественное воздействие всегда благое, несет мир, блаженство. Но мы настолько уклонились от Бога, и настолько в нашем жизни произошло вот эта порча, это лютое изменение, извращение всей природы, что она от этого света испытывает мучение. И поэтому задача наша очень великая – переродиться не просто в своем сознании, принять веру в Бога и все, что Бог открыл, а в само естество изменить, качество естества изменить, чтобы она воспринимала божественный свет – правильно, здраво, как он и есть, благим светом. Божественное любое воздействие, ощущение воспринимало благим воздействием, приносящим душе мир, покой, духовную радость и духовную сладость. Ибо трудно на языке людей иначе выразить эти блаженные состояния, как только подобием с чем-то земным, поэтому называем и радостью, и сладостью, вот. Но понятно, что это несопоставимо и несравнимо. с этими плотскими нашими привычными ощущениями, а только уподобление идет, чтобы понять, что то несравненно выше по качеству, и главное, что оно касается не кратковременного периода нашего пребывания, а нашей вечности. Речь идет о возврате к Богу навсегда, навечно. И вот для этого возвращения нам и дана эта краткая земная жизнь. Никакого другого значения, никакой другой цели эта жизнь не имеет, кроме как вернуть утраченное богообщение, вернуть утраченный рай. И возвращается, вы уже знаете это все, истинным покаянием. Тем покаянием, которое прошли все святые отцы, и которому они нас научают. И вот здесь уже для людей, осознавших нужду в этом покаянии, принявших верой Спасителя Иисуса Христа и принявших Церковь и вошедших в Церковь Христову, в тело Христово, созданное на земле с Господом Иисусом Христом, возникает вот такая очень важная и часто трудноразрешимая проблема, препятствие в духовной жизни. И возникает оно по нашей немощи, по нашей неопытности, по нашему неведению вот, настоящей духовной жизни. И отсутствие этого опыта, отсутствие этого ведения приводит к тому, что мы начинаем опираться на то, что нам известно в этой жизни. То есть на опыт земной, на опыт плотской, на опыт вот этой временной жизни. И пытаемся вот этот опыт перенести в новую, неизведанную для нас, неизвестную духовную жизнь. И пытаемся жить понятиями, представлениями, ощущениями, опытом той земной жизни, и думаем, что и в духовной жизни это все работает, и все похоже на это. И часто даже вот подобие духовных состояний с, вот, сравнимые с земными, это нас и приводит к такому ложному подходу, пониманию, что значит и там что-то такое, ну, несколько отличается, но как бы суть такая же. И в этом стоит такое глубокое заблуждение. И чтобы выразить вот как бы разницу вот, между двумя образами жизни, то есть вот привычный нам плотской это земной образ жизни и духовный, который мы еще только желаем, но еще не обладаем, можно выразить таким, значит, сравнением или отношением, или такими словами, что есть желаемое, а есть действительное. И очень часто вот в нашей духовной жизни мы принимаем желаемое за действительное. И вот от этого происходят многие беды и многие проблемы в нашей духовной жизни, что мы не можем сдвинуться нисколько вперед. Мы не можем преуспевать. И попадаем в прелесть, которую святые отцы называют прелестью вот, непреуспеяния. То есть эта прелесть вроде при всей правильной видимости наших действий, желаний, намерений, при правильной догматической вере, при вере святым отцам, при чтении их творений, в реальности мы замечаем, что, увы, благого изменения не с нами не происходит. При всем этом знании, при всей этой вере, что мы признаем умом, что все это так, истинно, несомненно, когда мы начинаем проверять себя, а как на нас это сказалось, что мы должны измениться, мы должны иметь новые качества, мы должны иметь новые признаки, которые указывают на сами. Если мы честно проверяем, то мы вдруг часто обнаружим, что, увы, нет у нас этого благого изменения. Как мы жили до этого в раздражении, так и продолжаем раздражаться. Год, два, 10, 20 лет ходим в храм, и из раздражения не можем выйти. Как мы осуждали людей в начале, так и спустя несколько лет или десятков лет мы продолжаем жить осуждением. И это страшное свидетельство. Осуждающий брат и человек убийца. Значит, свидетельство того, что с нами нет Бога, что с нами нет правильного покаяния, изменяющего нас мало-помалу, постепенно, но реально изменяющего, делающего нас из ветхого, преющего похоти человека, новым по качеству человека. Если вот этого процесса нет, то нет и изменений, нет и плодов соответствующих. И здесь, в этом-то состоит ловушка вражья и нашей неопытности, что мы, почитав великолепные, прекрасные, правильные слова о спасении, о духовных деяниях, о том же покаянии, о молитве, о плаче, о каких-то духовных переживаниях, и возлюбив это умом, расположившись к этому, вдруг начинаем мнить, что вслед за нашим принятием умом мы имеем это самим делом. То есть нам кажется, что раз мы это понимаем умом, то это вроде у нас уже есть. Что мы стали духовными. От этого ложного приписывания себе того, чего на самом деле мы не имеем, то есть когда мы желаем и выдаем за действительное, поскольку на самом деле тут его нету, то тут же идет свидетельство от противного. То есть мы впадаем в гордость и начинаем превозноситься над окружающими нас ближними братьями, сестрами по вере. И уж не говоря уже совсем над людьми, которые вне веры, неверующие, не кающиеся. Мы сразу превозносимся и начинаем осуждать всех и вся, то есть жить осуждением. И вот если бы мы были внимательны в своей жизни, то вот это бы и засвидетельствовало бы нам нашу неправоту, нашу ошибочность не в выборе веры и церкви, а в самом качестве нашего положения. То есть у нас явный диссонанс между тем, что мы избрали, что возлюбили, и тем, что мы на самом деле себя представляем. Это разные совершенно вот положения. Вера святая, правильная, истинная, и все познания, которые святцы нам предлагают, они истинные, правильные, работающие. Но мы, к сожалению, не соответствуем идеалу нашей веры, мы не соответствуем качеству, которое от нас требует Господь святыми заповедями, и которые нас хотят вывести святые отцы церкви через установленное святоотеческое покаяние. К сожалению, вот мы видим, что это разные вещи. И если мы преодолеем вот это ложное заблуждение путем самоотвержения, недоверия к себе, и будем проверять свое состояние не по своему личному ощущению, там, желанию, пониманию, а отвергая свое понимание, сверяясь с признаками, указанными святыми отцами, то мы признаем свою ошибку, свое заблуждение и признаем, что мы, увы, не соответствуем тому качеству, которое от нас требует Господь. То есть мы не являемся на самом деле тем, чем желали, хотели и представляли. Таким путем мы выходим из этой прелести. который внушает нам, что мы уже нечто себя значим, что мы духовные, что мы святые, что мы превосходим других людей. И вот основным таким как бы отрицательным признаком является осуждение ближних, ненависть к ним, зависть к ним, раздражение в отношении. Вы подумайте, почему я раздражаюсь на ближнего? По одной причине, что я себя предпочитаю ему. То есть, если бы не было моего превозношения над ближним, я бы не смог бы унизить ближнего в своей душе и раздражиться против него, сказать, ты что-то не так ты делаешь, не так, как мне хочется. А вот раз я это допускаю, то это и есть верный признак, что у меня все совсем неблагополучно, что я не примирился с Богом, что я не люблю ближних, я не люблю и Бога, значит, потому что, видя ближнего, что самого ближнего, там, жену, мать, отца, детей своих, и мы раздражаемся на самых близких, любимых людей, за которых в другое время готовы там и многим-многим пожертвовать, даже иногда и жизнью пожертвовать. И в этом-то и стоит наша порча, что вот при каком-то моменте я готов жизнь пожертвовать, а в другой момент я раздражаюсь, кричу на этого любимого человека, так как будто он мне сам ничего не есть враг. Вот эти моменты и показывают наше истинное состояние. Оно действительно плача достойно, что порча-то велика, и мы еще не начинали познавать, что оно на самом деле есть. И вот только при внимательной жизни, при свете святых отцов, именно проверяя принципы, мы узнаем нужду в самоотвержении, что все наши понятия о духовной жизни ложные, ошибочные. Они построены только на наших желаниях. Сразу вознестись на небо, сразу быть с Богом, сразу быть смиренными так, чтобы уже все там быть кроткими и всех любить. Если человек так себя будет вести, он будет думать, что он этим обладает. Но на деле, на проверку, оказывается, нет. Поэтому наша задача не обмануть себя, не верить прелестно, что мы уже владеем этими качествами, а великим трудом, большими скорбями и реальной жизнью в покаянии действительно приобрести эти качества, действительно изжить из себя осуждение и заменить на жизнь любовью. И здесь Господь очень мудро и спасительно для нас установил вот взамен наших вот этих, значит, несвоевременных желаний и прелестных мнений о себе конкретные заповеди. Животворящие, они потом называются животворящие, животворные, то есть дающие жизнь. Потому что без посредства заповедей мы не можем иметь те качества, которые хотим и желаем иметь. Итак, между желаемым и действительным стоят заповеди. Если мы пойдем путем заповедей, то мы обязательно от желаемого и возлюбленного нами придем к реальному обладанию им. И если мы не пойдем путем заповедей, то мы только можем мысленно перенестись и попасть в прелесть. То есть мечтать о себе, что мы уже этим владеем, но в реальности постоянно свидетельствовать о противоположном. Поэтому мы не можем на сегодняшний день любить Бога и любить людей духовным чувством. Не можем. И это печальное, скорбное познание, но истинное, непрелестное познание себя. Мы не должны требовать себя невозможного. Мы можем это хотеть, желать, мы можем поставить это как цель далекую и стремиться к ней, и достигать ее, но ни в коем случае мы не должны сегодня почитал Евангелие, мне понравилось, все, я уже люблю людей и Бога. Нет, мы не способны. Мы больны, прокажены, мы хромаем, мы ослабленные, и все другие образы Евангелия показывают, вот кто мы на самом деле. Как же мы в таком состоянии сразу по одному желанию стать тем, чем мы хотим, достичь совершенства, стать Христами по его человеческому состоянию. Как мы можем от одного желания, от одного прочтения, от одного уверения стать сразу Христом? Ведь мы сравним, разве мы такие, как Христос? Как же можно обольщаться? Поэтому одно дело желать, это другое дело, что мы на самом деле себя сегодня представляем. И вот путь покаяния и исполнения заповедей, которые все заповеди сводятся к одному, к покаянию, и в частности к молению именем Иисуса Христа, имени нашего Спасителя, как бы все заповеди, они приводят к этому великому деланию. И через это делание мы и начинаем познавать, кто мы на самом деле. Что мы Бога не любим, не знаем, вообще как его не ощущаем его, просто верим головой. Это уже велико, что Бог нам дал эту веру, хотя бы догматическую, хотя бы веру головную, что Он есть, и что Он Спаситель, и все другие догматы. Это очень хорошо, без этого мы не можем вообще ничего приступить. Но этого недостаточно. Просвещение ума недостаточно. Нам нужно еще очищение ума. Потому что наряду со благой, светлой мыслью о Боге в наш ум входят тучи помыслов греховных, плотских, похотливых, страстных, мучащих нас и держащих нас в плену, рабстве у бесов, у страстей. И поэтому это и есть реальная картина. И этот луч света от Бога, он, эта вера в Бога головной, он не может нас сам по себе спасти, он дает нам только основание, чтобы через веру мы должны заняться деланием, конкретным, живым деланием покаяния, именно для ума, именем Божьим, очищать эти помыслы, вытеснять все Богу неугодные, противные, греховные, страстные помыслы, научиться этому великому деланию, очищение помыслов, которые составляют великую часть покаяния. Затем мы учимся любить Бога и людей по заповеди. И сам Господь помогает нам этими заповедями. «Любящий меня, — сказал Он, — заповеди мои исполнит». Вот основная связующая заповедь между любовью к Богу, законной, истинной, Богом принимаемой, богоугодной и исполнением заповедей. Никакой другой любви к Богу нет и быть не может у новоначального и шествующего по пути покаяния человека. Нет и быть не может, кроме исполнения заповедей. Вот любишь Бога, докажи это чем? Исполнением заповедей, Его заповедей. Он сказал это, любящий меня, заповеди мои исполнит. Исполнит. Теперь подумайте, что же это за заповеди такие? Они что для нас? Непосильны, неисполнимы, неподъемны, неосуществимы? Тогда Бог в нашем ложном представлении, даже страшно сказать, Он дает нам заведомо неисполнимое. Какой же ты любящий Отец? Какой же ты благой Бог, если Он заведомо дает нам неисполнимое, а потом за это отсылает нас в муки вечные? Да не будет такой хульной мысли, ложной мысли. Бог дает только то, что мы можем исполнить. И Он дает нам постепенность исполнения заповедей. Он дает нам с помощью этих заповедей способности, возможность переродиться, измениться. Это Он все учитывает. Он понимает, что дает заповеди для больных, поврежденных, падших, немощных созданий. которые не расположены к этим заповедям, которые не расположены ни к чему духовному, которые не способны ни на что благое. Ибо он сам сказал, без меня не можете делать ничего. То есть полезного, спасительного, богоугодного, кроме греха. Понятно? То есть без Христа делать ничего мы не можем. Это основа основ нашего смирения, нашей нищеты духовной, что мы без Христа не можем перстом двинуть и мыслью двинуть в благую сторону. Так мы порабощены греху, бесам и страстям. Он наш спаситель, он наш освободитель из рабства, он наш искупитель, он наш помощник, крепкий, мощный, сильный. Он один дает нам силу побеждать грех, побеждать бесов, побеждать страсти. Поэтому без него ничего не может быть. А как же тогда нам быть? С одной стороны, мы во вражде к нему, и его не имеем. И должны исполнять заповеди. С другой стороны, без него ничего не можем делать. Получается тупик. Неразрешимая проблема, кажущаяся, что она неразрешима. На самом деле она разрешается. Кем? Христом же. Невозможное человеком возможно Богу, сказал Господь. Но опять-таки наше естество пасть возражает. Хорошо, мы согласны с этим, мы любим эти слова. Мы приветствуем эти слова. Действительно, Богу все возможно. Но я и Бог разные. Бог там, а я здесь. Если я без Бога ничего не могу сделать, а я еще к Нему не вернулся, не примирился, я еще не с Ним, то как же я могу перстом двинуть в Его сторону? Без Него это невозможно. На самом деле все не так обстоит, как кажется. И все эти тупики для ума, и все вот эти противоречия, антиномии, они в жизни совершенно не так выглядят, как есть, как представляется нашему вот, падшему уму. На самом деле у Господа все продумано и все установлено. Иначе бы Он не мог судить нас за неисполнение заповедей и за принятие каждого греховного помысла. Ведь за принятие одного греховного помысла идет вменение Богом нам грех, который требует либо равномерного покаяния, либо равнозначащего вечного мучения. Бог вменяет нам в грех всякий помысел, принятый от падшего естества или от демонов. Почему идет такое вменение? Почему Бог нас будет судить за эти помыслы, не говоря уже за слова, которые следуют за этим помыслом, и за дела, поступки, которые следуют уже за этим помыслом? Но все начинается с помысла. Поэтому не будет помысла, не будет и последствий, ни слов, ни греховных дел, пожеланий и так далее. Поэтому берем с самого начала, блюдем главу змея по заповеди Господа. Почему идет вменение? Почему Бог нас обрекает на вечные муки за один греховный помысл, если мы его не очистим покаянием, если мы его не отвергнем, если мы выразим свое отношение? А именно потому, что мы имеем для этого все возможности. Иначе бы нам не было вменения. Значит, мы имеем возможности этот помысл не принять. Каким образом без Бога можно это сделать? Нельзя без Бога это сделать. Каким образом нам иметь Бога? Каким образом иметь Бога или божественную помощь, или божественную благодать для того, чтобы отразить греховное приражение через помысл или через греховное ощущение? Богом дарованным способом. обышедшими душами, то есть греховные помыслы, ощущения, и именем Господним противлявшись им. Понимаете, насколько важно имя Спасителя, почему было ангелом с неба от Бога принесено это имя. И нет выше имени, говорит нам Писание, дарованного человеком, чем имя Иисуса Христа, о котором нам подобает спастися. То есть ради спасения даровано. Мы спасаемся этим именем, потому что в имени Божьем и есть Бог. Поэтому не имея Бога, мы его имеем. Не имея его еще вот в реальности в нашей душе, что он пришел и вселился в нас. Потому что мы читаем в Евангелии от Иоанна, да, что мы придем с Отцом и обитель сотворим, будем жить в человеке. То есть это на каком-то определенном этапе духовной жизни происходит реально. Бог, Пресвятая Троица, вселяется в человека, и человек с этой минуты становится богоносным. Он становится богородным, он как бы для себя рождает Бога. Он уподобляет свой на смысле Богородицы, она по плоти родила Бога, а мы в духе рождаем сами для себя. Один дух с Господом становимся. Это есть уже совершенство. Но к нему надо дойти, и дойти надо тоже с Богом, вы без меня не можете делать ничего. И вот Бог установил этот путь. Заповеди – это наши опоры, наши вехи, по которым мы и проверяем себя, и в то же время ломаем себя, изменяем себя. Но чтобы эту заповедь тоже исполнить, нам нужна помощь Бога, ибо без Него не можем делать ничего, без Его помощи, без Его благодати. Вот не обязательно без Его присутствия в нас. Не сказано без Его присутствия в нас, мы еще во вражде, мы еще не можем иметь присутствие. Но мы, как бы идя навстречу, как вот блудный сын, уже в намерении, уже движимы были благодатью. Хотя непосредственного соприкосновения с Отцом, любящим нас Богом, еще не было. Но уже был путь правильный, и уже благодать Божья и ангелы Божьи помогают нам в этом пути. И это уже не путь мечтательный, не путь прелестный, а путь реального постепенного перерождения, изменения себя от заповеди к заповеди. И поэтому, не имея возможности любить Бога духовным чувством и не имея возможности любить ближних духовным чувством, мы можем любить их заповедями. А по мере исполнения заповедей у нас и будет возникать правильное духовное чувство по совершении заповеди. И само исполнение заповеди будет постоянно меняться. То есть сегодня заповедь меня требует. Если вы хотите, чтобы Бог простил вам грехи, и вы прощаете человекам согрешения их против вас, соделанные. Прямая, ясная заповедь. Почему Господь дал нам такую заповедь? Вот сегодня прощенное воскресенье. Мы знаем, что положено за год, вот прошедший от прощенного воскресенья до прощенного воскресенья, как бы пересмотреть все свои отношения к окружающим нас близким людям и особенно к братьям во Христе и сестрам, и попросить искренне всей души прощения во исполнение заповеди. Почему? Потому что, к сожалению, мы не находим в себе чувство той совершенной любви, союза совершенства, как, и находясь в которой, пребывая в которой, имея которую, не было бы нужды просить друг друга прощения. Потому что, живя любовью, мы не могли бы причинить никакого малейшего вреда или ущерба нашему ближнему. И у нас бы не было нужды просить прощения за то, чего мы не могли бы даже и сделать. Поэтому заповедь начинается с самых грубых и простых вещей. Не убивай, не воруй, не пожелай у ближнего своего никакого имущества, ни жены, низко отправит и так далее. То есть вот первые заповеди и десятисловия, они уже нас и в отношении к Богу, и к ближним правят стальное положение. Что мы не должны делать сначала, потом что мы должны делать. И вот мы через понуждение исполнять заповеди сначала делаем это с огромным трудом, с невероятным противлением всего падшего естества. Нам не нравится делать то, что заповедь предписывает. Вот я должен пойти и простить. Он меня вчера назвал таким-таким, а я должен ему пойти и сказать: молодец. Ну вот давай, значит, я тебе все. Не хочется нам это делать. Наша гордыня, наша противится, бесы способствует. Да я ему сейчас пойду, так прощу ему. Он будет помнить, долго меня будет помнить. Вот. И вот мы должны увидеть, что это неправильно, это не богоугодное действие у нас, это погибельное действие. Нельзя этому отдаваться чувству, нельзя этому желанию отдаваться, нельзя этим помыслам отдаваться против ближнего. Это и есть наша болезнь. И вот врачу мне тем, что нет. Скажу: ах ты гадина, это ты гадина. Хочешь меня погубить, хочешь меня лишить всякой надежды на возвращение к Богу и блаженную вечность? Нет. Бог мне сказал вот так. Я пойду и поклонюсь в ножки своему обидчику или кого я обидел. И попрошу прощения, невзирая, кто прав, кто виноват, потому что они все равно на земле, здесь мы не разберемся в этом. Но если у меня на сердце уже к ближнему неприязнь, то виноват я, ибо у меня неприязнь, у меня в сердце неприязнь. А где же место Богу? Разве может Бог и неприязнь к ближнему быть в одном сердце? Не может. Может ненависть к ближнему и благодать Божия быть в одном сердце? Не может. Ибо ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Не убивай, сказано. Значит, более высокое исполнение заповеди «не убивай» относится уже к прощению. Как бы очищению сердца от помыслов ненависти, а не только от буквальном физическом смысле убиения людей. Вот. Значит, я должен еще до того, как уже дойдет до дела, бороться и побеждать, понуждая к заповеди. Итак, понуждая к исполнению этой заповеди, сначала это очень трудно делается, мы сопротивляемся страсти, этого неразумного гнева, ненависти, злопамятства, малейшей неприязни, и все это вместе составляет вот это отношение, наше жизненное отношение осуждения, которое вот церковь и особенно Великим постом сейчас вот будет нам постоянно молитвой Ефремия противостоять этому пагубному отношению к жизни. Даруй мне зреть и моя прегрешение, не осуждать и брата моего. То есть это дар Божий, но это дар Божий, который прикладывается к человеку, действующему по заповедям, а не просто лег спать, а проснулся уже не осуждающим. Не получится. Это трудовой дар, дар благодати, но тогда, когда мы понуждаем себя, тогда благодать и прикладывается к этому, и мало-помалу меняет нас. И вчера мне было с трудом очень это сделать поклон ближнему. И выдавить из себя эти слова: прости меня, брат. Это было больше как какая-то угроза. То завтра, я скажу, это мягче. Завтра еще более мягче. А завтра действительно буду от сердца говорить, и еще и плакать, и сожалеть, как я мог вообще допустить такой помысл на брата или сестру, или такое помыслить, или сделать что-то, оскорбить его. То есть мы будем действительно сокрушаться и видеть, что вот я хочу одно, а паче сестру иногда овладевает мною и вдруг движет на брата, я теряю разум, теряю всякий контроль, и начинаю такое хотеть, желать, и одновременно будет и видение себя правильное, познание себя в покаянии, и изнесение этого вот печального, скорбного для нас познания пред Богом: Господи, я не хочу таким быть, я не хочу ненавидеть братьев, не хочу ненавидеть сестер, я не хочу их, значит, гневаться, завидовать, раздражаться, злопамятствовать, злорадствовать и так далее, и так далее. То есть я это ненавижу. Мы начинаем тогда ненавидеть грех, который нас постоянно будет вот пробивать через всякие помыслы, ощущения, через пожелания, через всякие походствования. Мы будем видеть это и будем уже ненавидеть, но это еще не значит, что мы будем освобождены от него. Мы будем противиться, бороться с ним, но время от времени будет нам показывать свою, еще свою силу над нами, свою власть над нами. И еще больше и больше будем смиряться, еще больше и больше будем прибегать к Богу, понимая, что без Него мы сами не вредимся. Нам нужен Спаситель и Его всемогущее, сладчайшее имя, которое начнет в нас оказывать тот соответствующий плод, он начнет в нас работать и все больше укрепляться через Его призывание с целью покаяния, оно еще больше будет в нас разрастаться и помогать, привлекать благодать ради имени Христова, призываемой нами с целью покаяния, и благодатью противиться грехам, и таким образом выходить из греха и освобождаться от вменяемости Богом. То есть наша вечная участь будет тоже изменяться по мере нашего реального изменения. И тогда по смерти нас не будет ждать глубочайшее разочарование, что мы думали, что мы праведники, богоугодные, там, столько лет или десятков лет ходили в церковь, что мы уже спасенные, приходим, а там все совершенно иначе. И нам будет предъявлен счет, наше состояние будет совершенно другим. Поэтому не обольщайтесь, но идите путем постепенным, но надежным, верным, реального изменения себя путем исполнения заповедей, которые все скрываются в призывание имени сладчайшего Спасителя нашего Иисуса Христа. И тогда мы не посрамимся. И тогда наше желаемое наконец-то станет действительным, что и будет с нами милостью и помощью Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.